Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 2 октября, сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, подводим в рамках программы «Отбой» информационные итоги этого дня. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам в прямой эфир. Это прежде всего, это более всего поощряется в рамках программы «Отбой». Ну а смотреть и слушать нас в интернете можно по-прежнему в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Посмотрим, что творится на московских дорогах. Там пока пятибальные пробки. Шестибальные пробки прямо сейчас. Чего-то тут у меня пересмотрелось все с пробками. Я не очень понимаю, какие перспективы у нас с пробками на 7 вечера. Но, как мне виделось буквально 5 минут назад, мне казалось, что схема есть. И в этой схеме прямо сейчас 6-бальные, в 7 вечера 7-бальные пробки, а в 8 вечера уже пробки в 5 баллов. Довольно много красного цвета. Прежде всего, как обычно, это надо вспомнить про юг МКАДа, про северо-запад МКАДа. Можно говорить о том, что творится на третьем транспортном кольце, и тут тоже стандартные пробки. Я бы сегодня обратил внимание на пересечение третьего транспортного кольца и, соответственно, Ленинградского проспекта, то есть район станции метро «Динамо». Там почему-то больше красного, чем обычно в это время бывает. В общем, имейте это в виду, когда планируете переезды по городу. Прямо сейчас еще раз напомню, шестибальные пробки, с минуты на минуту они перерастут в семибальные.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Григорий, кстати, уже рассказывает нам о новостях этого дня. У него главная новость, что там у них в Питере включили отопление. В Москве пока до отопления речь не идет. 183-й жалуется, что 5 минут стоит метро на Курской. Не очень понятно, на какой из веток или на какой из линий. Пробка на «Динамо», потому что там сегодня футбол. Все объяснил 221-й. Ну вот, еще ваше наблюдение. 7373948. Телефон прямого эфира. Главные новости с вашей точки зрения. Ну вот, к примеру, как у Григория. Отопление в Санкт-Петербурге включили. 7373948. Телефон прямого эфира. Кстати, Владимир, 172-й, утверждает, что в Одинцове отопление тоже уже есть. Что удивительно. На самом деле, мне кажется, в Москве довольно тепло, чтобы было отопление. Но вот чего бы спорить с Владимиром. Может быть, Владимир, у вас в частном доме? Кольцевая ветка в метро стоит на Курской точно. Об этом рассказывает нам теперь 183-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если по общим темам, что называется, у вас есть звонок, можете прямо сейчас дозвониться. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Нефть могла подорожать сильнее, но конфликт на Ближнем Востоке уже заложен в цене. Это заявление вице-премьера Новака из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Еще есть срочное сообщение. Вот сначала РИА Новости, теперь и ТАСС об этом пишет. 3 танка «Меркава» подбили на границе. Так, во всяком случае, они говорят, бойцы «Хизбаллы». 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК».
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Теперь про национальные интересы России предлагаю поговорить. Вот в каком разрезе. Есть такой депутат Государственной Думы Олег Морозов. Он сказал, что «Майнкрафт», если кто в курсе, тот в курсе, или «Гарри Поттер», тут, наверное, многие в курсе, не отвечают национальным интересам России. Так, во всяком случае, Морозов сказал. Он раскритиковал существующие детские лагеря, предложил создавать больше военно-патриотических смен, лагерей на государственной основе, а также возродить советское пособие для воспитателей и вожатых. Он посоветовал показывать патриотические фильмы, предлагать российские игры и проводить конкурсы с опорой на отечественные традиции и ценности. Вот об этом предлагаю поговорить. 7373948. Телефон прямого эфира. Гарри Поттер теперь, оказывается, не отвечает национальным интересам России. Слушаем, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. Перезвоните, и сразу, как только вам отвечают, когда вы набираете номер 7373948, значит, вы в эфире. Ну вот вы, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире, да.
Да, вы знаете, у меня такое мнение, что ребенок воспитывается в семье. Вся идеология формируется в семье. Поэтому задача государства обеспечивать нам безопасность. Все, что касается каких-либо воспитаний, идеологических норм, этого быть вообще не должно. К тому же в обязательном порядке. Вот ребенок, например, смотрите, до 18 лет ребенок, по сути дела, является собственником своих родителей. Они имеют право, они обязаны подписывать для него документы. То есть они являются официальными его представителями. Поэтому непонятно, с какой стати какой-то дядя в государстве определяет то, чему будут учить мою собственность до 18 лет. В лагере, или в детском саду, или в школе. Государство не должно лезть в личную жизнь и в идеологию семьи.
Подождите, вы никогда не слышали, как другие, то есть ваши сограждане говорили о том, что как раз государство должно заниматься воспитанием детей?
Не должно заниматься. Воспитанием детей занимаются в семье родители. Это единственное, это монопольное их право. Больше ничье. Вообще ничье. Вот и все.
И те, которые думают иначе, они ошибаются?
Я считаю, что да.
Ну, вы можете им объяснить хотя бы, почему?
А я только что объяснил, потому что...
Потому что это дело семьи, это не очень объяснение.
Почему? Ну, а почему должны чужие люди со своей идеологией, которая там формируется, вбивать в голову моему ребенку? А мы, если я, например, не согласен, если у нас другие приоритеты в семье?
Ваши приоритеты в семье могут отличаться от государственных?
В принципе, с точки нет, концептуально нет.
Ну вот.
С точки зрения идеологии, которую говорит Морозов, я считаю, что да.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, подождите, возвращаемся. С вашей точки зрения нет проблем с национальными интересами у Гарри Поттера?
Я считаю, что нет. Пусть смотрят, что хотят, пусть слушают, что хотят, пусть родители объясняют, пусть дети сами мыслят. Не надо учить нас думать.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Иван. Ну, в семье-то понятно, что основная идеология закладывается в семье, но дети же действительно, они смотрят там телевизор, да, мультфильмы, играют в игры. Ну, просто мне не очень понятно, что депутат предложил, но, например, если мультфильмы вот у нас научились снимать хорошо, да, вот на самом деле у меня вот есть дети тоже маленькие, и наше производство мультфильмов полностью как бы покрывает потребность, да, то есть можно найти там на любой вкус, цвет там и познавательные, и развлекательные, именно отечественные. И они как бы, ну, я полагаю, они отвечают интересам государства, потому что они производятся здесь. А вот те же самые компьютерные игры у нас не производятся. И для того, чтобы там Майнкрафт или что там, Гарри Поттер, чтобы его заменить на что-то, нужно сначала это создать. Сначала сделать это нужно, а потом уже показать, а не так по щелчку пальцев не получится.
Военно-патриотические смены в пионерские... Ну, это я, видите, по-старому у меня проболтался, что называется. А в летних лагерях это не заменит?
Нет, ну а зачем он тогда говорит Майнкрафт? И военно-патриотические смены в лагерях тоже необходимы, конечно, и в этом нет ничего плохого, но это не заменит компьютерную игру, это разные вещи. Там, если мы возьмем компьютерные игры, да, там... Ну, они в основном там или американские, там европейские, там, да, там всегда Америка хорошая, как бы, да, и молодежь воспитывается там на этом, что Америка хорошая, там лучшие солдаты, все остальные там, они плохие, террористы и так далее. То есть, ну, нужно создавать, конечно, такое, но вот у нас была игра там...
Подождите, вы реально думаете, что в американских фильмах плохих американцев не бывает?
Бывает.
Ну вот.
Конечно, бывает тогда бы, как все были хорошие, но все равно это делается, да, там, даже если это там какие-то вот Marvel вселенная, да, взять, там все, супергерои, как бы, они американские, они лучше всех, да, есть какие-то американские плохие, но хорошие их побеждают, как бы, и ребенок на этом воспитывает.
Добро всегда побеждает зло, это не только в американском кино. 7373948, телефон прямого эфира. Василий, давайте только военщину, не для всех, и по желанию. Я своих детей окунать в войну не хочу, пишет он. Школа рядом, там уже в форме военно-патриотической ходят, пишет Александр 83-й. Еще, Михаил 109-й. По-моему, в России, согласно Конституции, нету и не может быть идеологии. Какие тогда правильные и неправильные детские лагеря? Пусть смотрят, что хотят хотят, а потом отучать будете от воспитанного, от впитанного ребенком негатива. А Гарри Поттер это впитанный ребенком негатив? Вот тоже хотелось бы понять, Сергей, 189-й. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий говорит, вообще, если говорить про частные лагеря, так они платные, причем тут депутаты, чего они лезут не в свои дела. 30-й, это Антон пишет, я считаю, что воспитанием должны заниматься родители, а государство должно контролировать, как родители воспитывают. Ух ты, какой поворот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А, скажите, пожалуйста, а там депутат, соответственно, этот, он никак не поясняет, чем не угодил-то именно Гарри Поттер?
Ну нет, объяснений тут, во всяком случае, в сообщениях. Это было на пленарном заседании, вчера это было, и он, в общем, высказал обеспокоенность заодно. Он в основном про все-таки частные лагеря, идеологии отдыха в таких частных лагерях. Он говорил, что должны быть все-таки больше государственные лагеря.
Понятно. Дело в том, что просто я не понял, что Гарри Поттер это Майнкрафт. Единственная, наверное, беззлобная игра, и Гарри Поттер на самом деле очень хорошая и высокосюжетная сказка. Если только разве что по православию, может быть, там прошлись, как обычно у нас любят защищать основную религию нашей страны. Вот, ну и не больше.
Ну хорошо. 7373948. Мы продолжаем. Тут еще говорят, в этой логике тогда... Кто это написал? Вот, Василий 281. Если в Гарри Поттере что-то плохое, так можно же пойти дальше. А с Карлсоном разве все хорошо? А муми-тролли? Их же тоже можно провести под запрет. Ванька Дурачок, это наш лучший прям персонаж, что ли, пишет Василий 281. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Денис. Вы знаете, ну, конечно, с депутатом Олегом Морозовым во многом не согласен. Чем ему Гарри Поттер не угодил, я не понял вообще. Там речь идет о дружбе, о любви, о самопожертвовании. Да много о чем там, много всяких смыслов. Прекрасная книга, очень...
Ну, то есть вы... Подождите, мы пытаемся как раз понять, а что бы там могло не соответствовать национальным интересам России? Вы не видите?
Вообще нет. Я не вижу, я вот как он... Понимаете, в национальных интересах России, чтобы у наших детей... было все самое лучшее в мире. Вот чтобы был доступ к этому. Понимаете? То есть, если кто-то делает что-то классно, у наших это должно быть. Прям прямой доступ. В любое время дня и ночи.
А Гарри Поттер это классно?
А это классно. Это правильно, хорошая, очень полезная книга. Она не зря во всем мире детям зашла, на сколько языков она переведена.
Ну хорошо, Григорий, а непонятно тогда, зачем по телевизору в новогодние праздники депутаты Государственной Думы показывают, соответственно, этого самого Гарри Поттера, а национальным интересам России, полагает Андрей 816, это как раз депутаты Государственной Думы и не соответствуют. Гарри Поттер иностранный агент, странно, что он еще не в списке, это Григорий. Я бы депутата Морозова все-таки скорее запретил, пишет 215-й, и заменил его кем-то более полезным. Точнее, нет, у 215-го еще жестче, кем-то полезным в принципе. Гарри Поттер учит тому, что все достигается без труда каким-то волшебством, а это вредно, пытается объяснить Антон 30-й. Не знаю уж, насколько это серьезно. Винни-Пух. Почему бы не запретить этот американский фильм «Винни-Пух. Кровь и мед»? Он дискредитирует нашего милого медвежонка. Милый медвежонок-то не наш. Это ведь тоже надо помнить, Максим. 7373948. Как тоже вопрос возникает, может ли Винни-Пух вместе с его ИА соответствовать нашим национальным интересам? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, только Винни-Пух, конечно, не сможет. Вот он, это в комплексе все делается. Вот начали там с Карлсонов, с Винни-Пухов. Но это, конечно, не из-за этого развалили Советский Союз. Вот, но в том числе какая-то маленькая капелька в этом была. Вот, и посмотрите, что на Украине, как воспитали, значит, молодежь.
Подождите, там им что, больше Гарри Поттера показывали?
Вот я и хотел сказать, что если государство отказывается от воспитания, значит, этим будет воспитание, будет заниматься другая страна. Ну, другая враждебная страна просто будет заниматься воспитанием нашей молодежи.
А помните, предыдущий слушатель говорил о том, что это вообще не страны воспитывают, а семьи?
Семьи воспитывают, но общественно, ну, есть как бы есть какая-то конкретная семья, да, а есть средняя.
Ну, так вот, средняя мнение, семья, родители для того и заводят детей, среди прочего, чтобы воспитать их, к примеру, по своему образу и подобию.
Семья-то, она не тоже в вакууме живет. И там на родителей тоже есть влияние, правильно? А родители, в свою очередь, влияют на детей.
Ну, вот смотрите, Григорий пишет вам, в Советском Союзе Гарри Поттера не было, а где Советский Союз?
Я же говорю, это вот само по себе, это, конечно, не развалило. Это как капля, понимаете? Вот как капля, камень точит, как говорится.
А вот Простоквашино тут говорят, это пропаганда бродяжничества, тоже капля камень точит?
Все правильно.
Ага, даже так. Хорошо, договорились. 7-3, 7-3, 94. Вот. Том Сойер вообще был двоечник. Его надо обязательно запретить, пишет Андрей, 470-й. Теперь про родителей и государство. Игорь, 965-й. У родителей нет времени на воспитание детей, надежда только на государство. Но, а потом, соответственно, когда дети вырастут, вы постареете, у вас опять надежда не на детей, а на государство. Так получается. Василий, а воспитание это исключительно запретами основывается? Не понимает. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Разве по щучьему велению или конек-горбунок? Это не пропаганда лени. Дурачок ничего не делал, волшебством получил царевну в жены. Ну, то есть мы пока не понимаем, о чем конкретно с точки зрения опасности национальным интересам, говорит Олег Морозов. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас. Да.
Алло.
Вы в эфире.
Это радио говорит Москва?
Да.
А это вот депутат Олег Морозов, не он ли заведовал идеологическим отделом ЦК КПСС?
Не знаю, я не так хорошо знаю биографию Олега Морозова.
Но если это он, то, как говорится, это многое объясняет.
Давайте посмотрим его биографию. И мне кажется, что все-таки ЦК КПСС было довольно давно.
Да, да, давно.
Олег Морозов родился в 1953 году. То есть ему сейчас 71 год.
Нет, это
вряд ли. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Игорь меня зовут. Игорь, вот, знаете, Игорь, вот полемика такая вот сейчас образовалась по поводу, хороший Гарри Поттер, хороший ли Винни-Пух наш, советский, русский, будем так говорить. Но вот мы непосредственно занимаемся вот образованием дошкольным. У нас вот сеть детских садов частных, да. И вы знаете, вот дети, правда, когда суд начинает там от каких-то старших групп, заканчивая подготовительным, которые перед школой уже идут, они читают разные книги, смотрят разные фильмы, мультфильмы. И вот как вот нет такого, что вот Гарри Поттер хороший, знаете, там, с Республикой Марвел со всеми, а вот наш Винни-Пух плохой. И знаете, сейчас я вам скажу, что многие дети сейчас даже больше откликаются на наши российские фильмы, сериалы какие-то. И даже, больше скажу, некоторые дети советские смотрят, там, электроника мы недавно обсуждали, они говорят, а разве так было? Я говорю, да, у них какой-то есть прям в обратном, что как так может быть, что вот тут собака какая-то робот, хотя у меня дома такая есть. И что касаемо идеологии, мы, например, никогда не подсаживаем какую-то идеологию детям. Они, в принципе, сами как личности уже, они приходят. И у нас только идет обучение. Мы можем чему-то научить детей. А воспитание, ну, не знаю, там, ходить в туалет в определенные места и кушать, ложка, не руками.
Но мне кажется, что люди обычно вкладывают в понятие воспитания не навыки ходить в туалет.
Ну, это может быть. Я думаю, что многие, опять-таки повторюсь, что многие, которые не связаны с образованием, пусть это будет дошкольная, либо школьная, институтская, они просто не понимают о том, что как нужно воспитать ребенка. А то, что это в семье, ну, в семье какие-то семейные традиции, какие-то элементарные нормы приличия, это, наверное, да. А все остальное должно быть специализированное, и люди, которые учились на этом.
Но давайте все-таки вернемся к высказываниям Морозова, когда он говорит, надо российские игры предлагать, а не Майнкрафт, и проводить конкурсы с опорой на отечественные традиции и ценности. Как вы к этому относитесь?
Если у нас они будут на уровне конкурировать с Майнкрафтом, почему бы нет? У нас есть игры, но, как и все наши правительства говорили, что если что-то хорошее, мы должны это брать и делать еще лучше. Вот и все.
Подождите, а кто-то... Нет, секундочку. Ведь это обращение ко всем нам, то есть вот эта вот история. То есть они нам сделали, а вы не сделали. А вы это кто в данном случае?
Нет, нет, почему они нам сделали? Нет, мы не должны отказываться от чего-то лучшего, что я буду ездить там, играть там в какую-то...
Нет, вы там, сейчас сказали, ну сделайте нам лучше. А кто должен сделать, извините, разве не мы сами?
Нет, мы сами, я имею в виду, да, мы сами, наши программисты, у нас великолепные программисты. И я думаю, что если будет какие-то подспорья, если к играм, какая-то идея, какое-то развитие, ну, что, в конце концов, деньги будут платить людям, они будут это делать. Естественно, на рынке это будет конкурентоспособно, и наши дети, да и взрослые некоторые, будут в это играть, и кто будет эти продукты.
Понятно, спасибо. Костя, не всем семьям можно доверять воспитание. Есть у меня, говорит, знакомые либералы, для таких надо, чтобы хотя бы государство в школе и лагере ребенком занималось. Ну, то есть, Костя, вы понимаете, да, что если вы допускаете такой поворот, что рано или поздно кто-то скажет, что не всем семьям можно доверять воспитание, есть такие, как Костя. Ну, там вы не либерал, а какой-то другой, но есть такие, как Костя, и для таких надо, чтобы... Вы готовы к такому повороту? Или вы только для других предполагаете такой вариант? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Зовут меня Юрий. Вы знаете, мне кажется, это тот случай, когда я не читал, я не смотрел, но осуждаю. Потому что очевидно, что не Гарри Поттер как книга, как фильм, не Warcraft, который вот я играл тоже в молодости, совершенно никакой к идеологии не имеет никакого отношения. Вот это мое мнение. Пальцем в небо просто попал, просто на слуху, и поэтому.
И полагаете вы, что это никак не может отвечать или не отвечать национальным интересам России?
Абсолютно. Ни Гарри Поттер, ни... Кстати, в Марвеле вы тут говорили, там была одна героиня русская, между прочим, из героев.
И что?
Да. Ну, мне кажется, там нету вот этого воздействия, да, то есть... российского и так далее, вот таких высокого уровня произведений.
Антироссийское воздействие, о как даже. Так что плохого в «Гарри Поттере», кроме того, что это английское произведение? Это задается по-прежнему вопросом 215-й. Александра 818-я напоминает, что а это отечественный мультфильм, а сколько безобразий, курение, безобразие, разный смех над странными шутками. Насколько хорошо Александра помнит, страшно от того, в какие крайности нас кидает. Это Павел 134-й. Родители бывают разные, наркоманы, алкоголики, и просто неумные, пишет Дарья 174. Как и Костя вам говорю, если вы какой-то вот такой вариант предполагаете, то вы в какой-то момент должны быть готовы, что кто-то скажет, что неумные и вы. И это высока доля вероятности, потому что нет абсолютного стандарта, что такое умный или неумный, к примеру, хороший или нехороший родитель. Насчет депутатов, для начала хочется уточнить, почему у депутатов до сих пор есть каникулы. У рабочих вот никаких каникул нет, у рабочих отпуска есть. Поэтому что такого-то? 7373948, телефон прямого эфира. А вот опять и Никита тоже. А если родители пьяницы и хулиганы, так и что? То есть тогда ребенка кто-то другой должен воспитывать? Ну тогда, а почему вы должны воспитывать своего ребенка? Тогда всех детей должны воспитывать школы. Дочь 7 лет, очень расстроилась из-за отключения Ютуба, это 887-й. А я рад, что она перестала блогеров бестолковых смотреть. А вы уверены, что она не смотрит бестолковых блогеров на других площадках? 7373948. Только 20 секунд, Андрей, да.
Здравствуйте, Юрий, спасибо за эфир. Ну, тут еще есть петленка там, когда крошка сын к отцу пришел и спросил у троха, что такое хорошо и что такое плохо. В принципе, наверное, этот коллоидный раствор не надо разделять. Ведь плохие мультики дети сами не смотрят. А странные какие-то игры с точки зрения пожилого человека, да,
могут быть нормальными, видимо, с точки зрения детей. Во-первых, про Морозова посмотрел за нас Григорий 859-й. Тот работал начальником отдела агитации и пропаганды в ЦК КПСС. Во всяком случае, так утверждает. Григорий ссылается на Википедию. Впрочем, к Википедии, как вы знаете, у наших властей много претензий. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», 18.36, среда, 2 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем подводить информационные итоги этого дня в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Это важно, потому что мы ждем 155-тысячного подписчика. Еще вариант смотреть и слушать нас в интернете. Это социальная сеть ВКонтакте. Ну, а писать можно через СМС-портал, либо через Телеграм. Лучше звонить в прямой эфир. Номер телефона 73. 7373-94-8, код города 495. Не забывайте о том, что у нас нет предварительной модерации, то есть предварительного отбора никакого нет. Набрав этот номер, как только вы дожидаетесь ответа, вы оказываетесь в прямом эфире.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Там уже 7-бальные пробки. Нам 7 баллов обещали на 7 часов вечера, но уже 7-бальные пробки. Не буду, наверное, повторять те обычные пробки, о которых говорю каждые полчаса в эфире, но есть смысл сказать о том, что творится на, соответственно, северо-восточной хорде или московском скоростном диаметре. Примерно, ну, там не очень хорошо видно, конечно, но если вы представляете, вот там, где есть станция Плющева, такая, соответственно, электричек. Вот примерно оттуда вы встанете в серьезную бордового цвета пробку, которая, в которой вы будете стоять километра два, наверное, я так понимаю. Ну, в общем, примерно до пересечения с Московской кольцевой автодорогой. Обратите на это внимание, обратите внимание на то, что и на юго-восточной хорде, в том районе тоже такая бордового цвета пробка. Как только съезжаете с московского скоростного диаметра на эту самую юго-восточную хорду, вы попадаете в эту пробку, и она такая примерно километра на два. В районе Нижегородской. Вот, чтобы было понятно, географическая привязка этой пробки где-то в районе Нижегородской, даже еще до Нижегородской, и вы в эту пробку попадете. 7 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 8 вечера, а к 9 вечера все должны разъехаться, и в Москве будут 3-бальные пробки.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ваши сообщения приходят на смс-портал +7 925 48 94 8. Илья, вот 86-й по предыдущей теме написал: запретный плод сладок, не надо лишний раз запрещать. Теперь телеграм есть, вы пишете через говорит МСК-бот. Помните, я цитировал, соответственно, Григория насчет Олега Морозова, который работал в ЦК КПСС, по словам Григория, начальником отдела агитации и пропаганды. Ведь понимаете, какая штука? Это вот к вопросу о том, насколько внимательными я прошу быть вас, во всяком случае. Но вот Григорий даже прислал скан из Википедии, а в этом скане, если его внимательно прочитать, ничего не написано о том, что Олег Морозов в ЦК КПСС работал начальником отдела агитации и пропаганды. А начальником отдела агитации и пропаганды Морозов работал как раз наоборот в Татарском республиканском комитете КПСС, а в Центральном комитете КПСС он работал, и мы не знаем, кем конкретно он работал. Если внимательнее присмотреться, мы знаем, что вот он был, к примеру, референтом секретаря Центрального комитета КПСС. Вот он, к примеру, был инструктором отдела образования и науки. Ну, а в 91-м году и вовсе был помощником руководителя аппарата генерального секретаря ЦК КПСС, тогда Михаила Сергеевича Горбачева. Будьте внимательны, когда и если что-то утверждаете, тем более, когда ссылаетесь на Википедию. Про Википедию отдельный вопрос. Я хотел бы задать этот вопрос вам сегодня. Какую дрянь дети сейчас смотрят, пишет Михаил 580-й. 876-й. А мне в детстве Конан Дойль нравился. Неожиданные такие повороты. И Василий 281-й. Игорь российский. Если возвращаться совсем ненадолго к теме детей, игр российских сегодня много уже и неплохих есть. Хорошо. Да, и Дмитрий, 812-й, должен кто-то другой воспитывать детей, у которых нехорошие родители. Ну, чтобы вы понимали, что достаточно распространенный запрос общества на то, чтобы у некоторых, а общество само определит у кого, можно было отбирать детей и воспитывать отдельно. Без их участия. 7373948. Телефон прямого эфира. М12. Вот в чем проблема пробки. 40 минут перекрыто движение по М12, утверждает Руслан 938. Давайте повнимательнее в том районе на пробку посмотрим. Прямо сейчас. Что мы видим? Мы видим действительно совершенно зеленую М12. Или там еще это все-таки северо-восточная хорда, я не понимаю. Во всяком случае, есть такая же бордовая история при въезде с М-12 на северо-восточную хорду, когда из области, соответственно, в Москву едешь, вот чуть не доезжая Лухмановской, то есть там, где уже появляется жизнь, московская жизнь, но еще до Московской кольцевой автодороги, проблема уже есть. Там, конечно, небольшая пробка, но пробка тоже есть, возможно, какие-то перекрытия, соответственно, видимо, в районе Лухмановской. 7373948, телефон прямого эфира. Еще ваше сообщение. Это пробка из-за поездки в Руднево первого лица, утверждает Максим 253. Василий 281 запретил бы РЕН-ТВ с ее передачей про всякую выдумку. Еду в автобусе, и бабушка рассказывает про то, что прививка прививки – это зло, и люди становятся киборгами. Телевидение вообще надо запретить, полагает Виталий 281. Другой Виталий 618 предполагает, что ему сейчас целую кепку помидоров и тапков накидают, но с точки зрения прошлых воспитанных советских поколений, которые у нас воспринимаются как моральные камертоны, группы типа Ария, Moscow Collins, Кармен и прочие характеризовались примерно так же, как бестолковые блогеры. Типа какие-то непонятные люди в кожанках, которые орут хрипучие песни. Это правда. Я вот, например, хорошо помню, как воспринимались обществом эти группы, которые, в общем, не сразу и выпустили-то. И до этого они были ведь среди запрещенных групп. Ну, насчет Кармен не буду говорить, но кино-то точно. И тогда говорили, лучше слушать Хиля, Толкунову и Лещенко. А поколение Цоя и Хоя выросли и взялись за то же самое, что советские люди в 80-е. Им теперь неугодны блогеры и Гарри Поттер. В общем, время идет, а люди неизменны. Я хотел вас спросить про Википедию. Сегодня есть новость. С начала года Википедия проигнорировала более 200 требований Роскомнадзора. Но, как сказано в новостях, даже сегодня, ссылаясь на экспертов, но заблокировать ресурс сложно, потому что полноценных аналогов плохо монетизируемого сервиса, как тут написано, в России просто нет. А так Роскомнадзор сообщает, что Википедия удалила только один материал с запрещенным контентом с начала 2024 года. Всего же служба требовала удалить 201 материал, рассказал представитель Роскомнадзора «Ведомостям». За 2023 год ресурс также удалил только один материал с противоправной информацией. Ну вот, у Роскомнадзора наверняка сейчас продолжаются мысли о том, надо ли или не надо закрывать. И им, наверное, кто-то говорит, да нельзя закрывать, потому что нечем заменить. А что вы скажете по этому поводу? Вы действительно пользуетесь Википедией? Ну вот как Григорий, который даже не читая присылает ссылку, причем он как-то из разных строк собирает оттуда информацию. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Здравствуйте. Прекрасное радио, замечательный ведущий, интересная дискуссия. Хотелось бы добавить интересный момент. Зачем запрещать и навязывать то, что люди смотрели 50 лет назад, они выросли на этом, и нужно, наверное, опять это же повторять. У нас прекрасно все дети соображают, замечательно выбирают, что смотреть. И если чем больше запрещаем, они также посмотрят. Я что-то не вижу, чтобы какие-то были запреты. Ну, вообще невозможно какие-то там фильмы посмотреть. Все можно найти, посмотреть, даже запрещенные, сами понимаете. Поэтому запрещать, я думаю, что ничего не нужно.
Хорошо, интересно, Григорий, то есть вы настаиваете на том, что вы и дальше будете присылать такую информацию? Ну хорошо, тогда мы вас забаним, нет проблем. Рувики есть, работает хорошо, пишет Александр 136. Если человек прокламирует буквально, я вам буду писать то, что не соответствует действительности, нам придется тогда расставаться с таким человеком, Григорий. Нам будет жаль, но нам придется это делать. Я пользуюсь, пишет 639. А чем мне еще гуглить? Большой советской энциклопедии, что ли? Можно еще верить газете «Дулуза». Давайте не будем. Поправка, я жестко ошибся, забыл, что «Moscow Calling» — это песня группы «Парк Горького». Вот это спасибо, Виталий. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, спасибо за эфир. Руслан, Москва. Тоже против запретов. Вот, смотрел, как делался фильм «О зоре здесь тихие». И там режиссер вот эту сцену в бане отстоял, просто ходил там, доказывал, что она нужна, потому что показать, что это не солдаты, а именно прекрасные молодые девушки. И сейчас эту сцену при нынешней, так сказать, доктрине затирают там, замыливают. Хотя полсекунды там, то есть миг. Там никакой, грубо говоря, ни эротики, ничего не может быть. Просто это именно показано художественный замысел режиссера.
Ну, не все... Подождите, ну, но это тоже странный подход. Не все художественные замыслы режиссера обязательно надо ретранслировать.
И в то же время сотни каналов, где, извините меня, «Техасская резня бензопилой» 18:00 по РЕН-ТВ режут голову. Причем, получается, голову можно показывать на экране, как отрезают, а, извините, женское тело нет.
Хорошо, Денис, Википедия хороший источник, запретить легко, создать мировые аналоги мы не можем. Вы как к этому относитесь? Просто мне ведь интересно даже не это. Получается такая история, возвращаясь к нашей истории. Вот человек прям присылает нам Википедию, и с его точки зрения это доказательство того, что тот-то там-то работал в такое-то время. Я уж даже не беру во внимание то, что человек даже сам-то не прочел внимательно то, что присылает. То есть вы настолько доверяете Википедии? Можно было бы не запрещать, если бы она содержала только объективную информацию справочного характера. В современном виде она ценности не представляет. Сергей, 81-й. А когда тогда что представляется в вашем мире в современном виде ценность? Где вы собираете объективную информацию справочного характера? Сергей, 81-й. Ну, расскажите нам, это же интересно. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Екатерина из Москвы. Вот как раз насчет Википедии, если позволите. Сегодня, даже не буду говорить зачем, смотрела в Википедии статью про вашего главного редактора Романа Георгиевича. Что там написано? Это везде так написано. После вторжения, прошу прощения, российских войск на Украину... занимался тем... То есть у них они так это трактуют. Это что,
то есть, еще раз напомню, Роскомнадзор требует, чтобы это называли специальной военной операцией.
Нет, вторжение...
Я еще раз... Ну, давайте. Роскомнадзор требует, чтобы это было так. Вы говорите, что там написано иное. Хорошо, давайте не будем лишний раз повторять, как не надо. Википедию не жалко. Верните YouTube, и музыка, и полезная. 584-й. Так, в Википедии есть ссылки на источники, и многие люди проверяют. Это пишет 639-й. Роскомнадзор просто приказывает считать правдой то, что приказывает. Просто приказывает считать правдой то, что приказывает. Ну, то есть власти говорят, так должно быть. Это, в общем, как это, функция властей, среди прочего. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Вы знаете, я к Википедии отношусь в том смысле так с прохладцей, потому что, ну, какую-то такую несерьезную информацию оттуда можно почерпнуть. Вот, если нужны какие-то точные данные, если на них мне необходима ссылка в разговоре с кем-либо, ну, с вами, например,
это важно.
То, конечно, никогда в жизни я Википедию не приведу в пример по той простой причине, что она редактируется всеми, кто, так сказать, хочет.
Так вот вопрос, а где вы тогда берете эту информацию?
Либо вообще нигде, либо просто тупо в интернете. Если эта информация касается каких-то старых источников, я имею в виду там, ну, какие-то что-то такое классическое, то я открываю большую советскую энциклопедию.
В интернете.
А так просто приходится верить на слово. Ну, это не всегда правильно.
Но есть же мировые какие-то вещи. Ну, там, допустим, я не знаю, про голливудскую звезду, чтобы узнать.
Ну, вы знаете, если даже я допущу в разговоре с вами ошибку про голливудскую звезду, опираясь на информацию из Википедии, ничего страшного не произойдет.
Ну, то есть,
на должности руководителя отдам какое-то, так сказать, распоряжение по непроверенным данным.
Не, мой вопрос забыл про другое. То есть, значит, все-таки в определенных случаях, без политизированности, если вопрос, вы готовы доверять Википедии?
Ну, 50/50, вот так вот скажем.
Хорошо. В 2023 году Википедию, утверждает Андрей 470-й, больше всего поправок внесли граждане Украины, здесь все понятно. Для Александра 136-го Википедия себя дискредитировала, что ее применение, мягко говоря, странно. Зачем источник, где сплошные фейки про Россию, СВО, наших политиков и так далее? Так вы напишите. Мой-то вопрос был как раз не в том, как вы оцениваете Википедию, а что взамен? 7373948. Что вы используете взамен? Ну, допустим, этот источник дискредитирован. Прошу вас.
Добрый вечер.
Давайте.
Спасибо за эфир. Мне кажется, что на протяжении всего развития человечества информация всегда контролировалась. Со времен древних жрецов еще. Египетские жрецы там предсказывали затмение и все остальное. Она контролировалась и всегда будет контролироваться. Поэтому информация, вот уважаемый Юрий Викторович говорит, откуда берем информацию. Информация берется вот из той же, конечно, энциклопедии, которую ученые делают, которые отвечают за то, что они там написали. Информация берется из научных источников. А информация, которая доступна для подростка и для меня, взрослого человека, не молодого, она разная, мы по-разному
вот смотрите,
ее можем трактовать.
Ну вот смотрите, возвращаясь, раз уж вспомнили про Олега Морозова сегодня, раз уж это имя звучало, ну вот нам с вами надо узнать биографию Олега Морозова быстро. Где мы будем ее искать?
Ну, наверное, есть биография. Я верю ученым, сам отношусь к этому хвосту. А Википедия это такой достаточно даже сомнительный источник информации.
Ну, то есть, а другого у нас нет, получается?
Наверное, можно найти. Во всяком случае, когда на семинаре где-нибудь говорят, что я взял сведения из Википедии, среди образованных, в научных кругах, это вызывает улыбки.
Хорошо. 7373948. Википедия как была, так и остается инструментом западной пропаганды, утверждает 110-й. Виталий прям вижу, говорит, картину, как простой Леха заморачивается и гуляет по ссылкам этой самой Википедии. Но, понимаете, мы опять возвращаемся к тому, что никто не называет другого варианта. Вот ведь какая проблема. Это уже есть в интернете. Вот Александр как раз, который говорит, что Википедия дискредитирована, хотя бы идет дальше и пытается ответить на вопрос. И говорит, но ответ вот какой. В интернете полно более верифицированных источников. Вопрос-то простой. А что это за источник? Или в случае, к примеру, вот мы находим, у нас возникает вопрос о биографии депутата Государственной Думы, значит, мы должны найти сайт Государственной Думы. Потом надо будет уточнить что-нибудь про работу депутата Государственной Думы в Татарстане. Мы должны будем найти источник в Татарстане. Или как это работает? Давайте компьютеры запретим, смартфоны, калькуляторы. Все ведь от иностранцев и иностранных агентов, пишет Андрей, 816-й. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, так можно договориться до того, что ничему верить нельзя, да? Если мы говорим о каких-то советских источниках, то там идеологические вещи были, да, писались какую-то в угоду партии той же. Тоже верить нельзя. Какие-то факты пропускались, какие-то там про кого-то...
Собственную голову-то на плечах тоже ведь не отменяли?
Нет, это понятно, но вы же говорите о том, где все искать. Ну, кто где? Я раньше, я человек советских времен тоже, я верю печатному слову. Потом получалось, что идут какие-то комментарии, вот если какая-то статья идет в Дзене, там, в интернете, в других каких-то моментах, то идут комментарии, да? И комментарии как раз и указывают, ребят, да это неправда, это неправильно, и какие-то факты излагают. Вот тут уже, думаешь, если несколько человек излагают одну и ту же версию, то тогда уже им веришь. И уже какие-то ошибки подмечаешь.
Хорошо. По-другому никак. В том-то и дело, надо смотреть любой источник и пытаться подмечать ошибки. Никто тебе не гарантирует, кроме, как это было раньше, кто госстрах гарантировал чего-то. Сейчас даже госстраха-то нет, насколько я понимаю, поэтому никто тебе не гарантирует абсолютно объективной информации, как пишет 33-й, сразу. Просит извинений за оксюморон. Просто Яндексом гуглишь, и что первое выдает, или второе, оттуда и снимаешь. Не будет Википедии, будет другое. Сегодня как вы это делаете? Вот вы Яндексом нагугли, и что там первое? Вот мой-то вопрос ровно в этом был. Пробовал создать страницу Википедии про себя, это, оказывается, невозможно, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот же человек. А, видимо, Григорий, потому что вы невнимательные. Понимаете, какая штука? Мы же это выяснили в прошлый раз. Больше того, вы еще и настаиваете на том, что вы будете писать какую-то неправду. Видимо, в Википедии там все это дело поняли. И, видимо, вам нельзя. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире.
Юрий, Москва. Давайте. Добрый вечер еще раз. Юрий, Москва. Собственно говоря, пока звонил, вы, собственно, уже ответили на этот вопрос, которые же и задали. Википедия – это всего-навсего руководство к действию. Это не источник информации. Это некая канва. А дальше уже от человека зависит. Хочешь, вы правильно сказали, зайди на сайт, я не знаю, там, КПРФ или там Татарстана, ЦК и так далее. Вот, собственно, и все.
Понятно. На Mail.ru, пишет Александр, 83-й, есть, где можно задать вопрос, и там отвечают, кто видит форумы. И вы доверяете этому больше, чем Википедии? Ведь, насколько я понимаю, там-то просто ответ, который вообще никто не модерирует. А здесь есть хоть какая-то модерация. А главное, ведь есть Рувики, вот кто-то из Александров нам уже тут вспоминал. Почему-то один Александр только об этом вспоминает. Там что, это не так доступно? Вы этому не так доверяете? Или что? Что мешает? 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сотни людей обрабатывают десятки, сотни тысяч, может быть, даже миллионы документов, обрабатывают с помощью автоматизированных систем, конечно. И эти документы ложатся в основу того, что потом можно прочитать в Википедии. Так что никакая энциклопедия не заменит, тем более, что энциклопедию, опять же, редактировали ребята. Так, и она очень была политизирована.
Хорошо, а так а теперь-то тоже политизировано, и вон примеров сколько мы услышали. И нет ответа. Хорошо. Семинар по биографии Морозова какой-то получается. Дмитрий 150... Это 618-й написал. Дмитрий 152-й. В последнее время пользуюсь сервисом Нейро Яндекса. И что этот сервис... там, наверное, можно просто задавать вопросы, получать ответы, и вы ему доверяете? Взамен РУВИКИ и свободная информация... Взамен РУВИКИ и свободная информация из сети. Только оригинальные сайты с верифицированными владельцами. То есть, когда вам нужно быстро узнать какую-то информацию, вы ищете быстро оригинальный сайт, быстро проверяете, насколько он оригинальный, и быстро проверяете, верифицирован ли его владелец. Александр, это как-то не очень убедительно звучит. Дальше. Так это было. Вики не только про голливудских звезд, политику, общественные науки. Есть там про научные данные, доступные для всех, пишет Алекс 710. Это, конечно, замечательно, что мы перенимаем опыт, это Виталий, времен Древнего Египта, но ведь тогда получается, что 4000 лет эволюции зря прошли. Да, про ситуацию на МКАДе. Илья 86, спасибо. В районе Старого Косина ГАИ перекрыло КАМАЗами три правых ряда на внутреннем МКАД, не пускают грузовики, поэтому жуткая пробка. Хотя до этого 86 пишет, что возможно, потому что там мэр открывал что-то в технопарке Руднева. Но вот видите, нет. Видимо, три грузовика, три КАМАЗа перекрыли правые ряды на внутреннем МКАДе, и грузовики не пускают. Но тут мы-то говорили не столько про ситуацию на МКАДе, сколько про ситуацию на Северо-Восточной Хорде. На МКАДе тоже есть проблема, да, я вижу, как раз внутренний МКАД, большие, такого бордового цвета пробка, но для МКАДа, для 7 вечера это не очень большая пробка. А вот то, что творится на Северо-Восточной Хорде, это пробка серьезная. Прямо скажем, очень серьезная. Она очень бордового цвета. И хотя вот, насколько я понимаю, она потихоньку начинает рассасываться. Потому что полчаса назад я говорил, что она от Плющева в сторону МКАД. А теперь от Вишняков. То есть пробка уменьшилась в размерах. Есть и хорошие новости, как в таких случаях говорят. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
На Хорде перекрыт выезд, точнее сказать, в сторону области. Полностью перекрыт. Перед МКАДом и после МКАДа. Я проехал минут 20 назад.
Там. Ну видите, это 20 минут назад. 20 минут назад мы эту пробку видели больше. Возможно, уже перекрытия нет. Тут хотелось бы тогда услышать людей, которые прямо сейчас там находятся и готовы подтвердить или опровергнуть вот эту историю. Мы понимаем, что, судя по всему, перекрытие было, но также, судя по картам, во всяком случае, Яндекса, этого перекрытия, видимо, уже нет. Ну, или вот только что его отменили. Видимо, все по-разному используют Википедию. Научная информация там достойная. Для ссылок всегда есть научные журналы, пишет Денис 868. Еще. Только мне можно верить. Это Виталий вспоминает фильм «17 мгновений весны». Актер Броневой, если помните, произносил эту фразу в образе немецкого высокопоставленного чиновника Мюллера. А это уже было. Я бы не особо доверял энциклопедиям старым. Вспомним учебник Мединского, где переписали несколько раз. Вот видите, Павел и тут ставит перед нами проблему. Далее новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Продолжаем. Среда, 2 октября, 19.06. Вот пришли подтверждения по поводу того, что там происходит в районе Некрасовки, в районе Северо-Восточной Хорды, в районе метро Лухмановская, к примеру. Путин и Собянин посетили индустриальный парк Руднева. Они пообщались там со студентами и, как пишет российская газета, выпили кофе в кредит. Собянин и Путин выпили эспрессо, поблагодарили ребят, которые его приготовили, а один из журналистов поинтересовался в шутку, почему мэр Москвы не заплатил. заплатил. Ответил за Собянина Путин, сказал, это в кредит. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас через Телеграм, через YouTube-канал или ВКонтакте. Мы следим за пробками, и вот эта история про индустриальный парк Руднева, в том числе и про пробки в Москве.
В движении.
Итак, в городе есть 7-бальные пробки, ничего 8-бального не произошло. Непонятно, нет, видимо, сохраняются все-таки перекрытия в том районе, потому что было вроде от Вишняков, это серьезная пробка на северо-восточной Хорде. Теперь вот опять от Плющева бордового цвета, то есть, видимо, действительно существенное перекрытие. То же самое внутренний МКАД в том районе, он останавливается еще в районе Реутова. То же самое М-12, точнее, там уже, видимо, все-таки северо-восточный Хорда, с области тоже довольно сложно будет подъехать. Пока, во всяком случае, судя по всему, ограничения сохраняются. Еще, в целом, еще раз напомню, 7 баллов. По прогнозам, 5-бальные пробки будут даже в 8 часов вечера, а к 9 вечера возможны пробки в 3 балла.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Много сообщений, значит... Из-за кофе в кредит стою день и вечер в пробках, пишет Леша 792. Да нет, на самом деле там не в кофе дело, это просто интересная деталь, о которой речь шла. Они посетили, насколько я понимаю, инновационную образовательную площадку подготовки колледжей. И запустили, собственно, эту площадку. Церемония была сегодня проведена, а бариста – это люди, которые студенты, и баристы, они там подрабатывают. Как раз президент девушку спросил, вы, говорит, здесь учитесь и работаете, а она, оказывается, учится как раз в колледже в сфере услуг номер 10. Ну вот, теперь еще сообщение. Кусковский парк стоим по-прежнему, СВХ в область, это 875-й. Возвращаясь к информации 136-й, любая информация в конкретный момент времени имеет вероятность лживости и политизированности. Мы же все это пишем не навсегда, мало ли что было примеров, когда системы мироустройства, которые считались истиной, вдруг оказывались несостоятельны перед новыми открытиями. Ну, еще. 350-й. Оригинальные сайты брендов, замаскированных под иностранные. Такие легенды про мировое лидерство своих компаний пишут, а Вики даже не упоминаются. Лимузин, по-моему, даже решил меня поискать в Википедии. Нет там меня в Википедии. Если хотите читать что-нибудь про меня, читайте мой телеграм-канал. Будкин называется. Подписывайтесь, не забывайте об этом. Ну, а так в эфире прямо сегодня, вот, пожалуйста, до 20 часов как минимум. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94,8.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще вопрос. Сегодня появилась история о том, что Кабинет министров собирается отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения. То есть прожиточный минимум сейчас считают по медианной зарплате. Выросла медианная зарплата, соответственно, пересмотрели и прожиточный минимум. Теперь собираются отвязать, привязать к инфляции. К официальной инфляции, которая пересчитывается. И говорят, что инфляция быстрее меняется, значительнее меняется. И поэтому так будет более правильно. Минимальный, соответственно, прожиточный минимум обсчитывать. 7373948. Телефон прямого эфира. А с вашей точки зрения, как считать прожиточный минимум надо? Ну вот, если бы вы это делали, сейчас, еще раз напомню, по медианной зарплате. Сейчас зарплаты за инфляцией, получается, не успевают, и было бы правильно, говорят в правительстве, более внимательно следить за инфляцией и, соответственно, быстрее пересчитывать этот прожиточный минимум. Что думаете? 7373948. Телефон прямого эфира. Дальше что? Почему программа «Отбой» похожа на «Поток» и «Своя правда»? Потому что, видимо, ведущий, который ведет программы «Поток» и «Своя правда» в том числе. Может быть, так ответить, Дмитрий? Не знаю, как еще отвечать 812-й. Я вот вас послушал и много интересного узнал, пишет Александр 83-й. Тоже, кстати, интересная история. Свой «Отбой». Ну, как-то так, в «Потоке» причем. Что такое медианная зарплата? Это Миша 138-й, видимо, шутит, делает вид, что он не знает, что такое медианная зарплата. Это когда убирают самые низкие и самые высокие зарплаты, а вот только потом уже считают среднюю зарплату. Тогда получается, что медианная зарплата, она так заметно ниже средней зарплаты. То есть, когда вам говорят, что средняя зарплата по стране, там, допустим, 70 тысяч рублей, медианная зарплата будет 60. Но... тенденция ее изменения, как правило, все-таки более-менее совпадает с зарплатой. Теперь получается, что зарплата не успевает. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу того, как считать прожиточный минимум и зарплату. Точнее, не зарплату.
Вы уже в эфире, да?
Да, я понял. А как подсчитывать это? То есть я считаю, что нужно просто один раз в месяц ходить к какому-то ответственному лицу по магазинам, смотреть на цены и из этого исходить. Тогда будет получаться нормальный прожиточный минимум.
Ну, так же нигде не делают.
Ну, стоит попробовать.
Зачем? Ну, так, может быть, уже попробовали, и это не работает, потому что люди же тратят деньги на разные вещи, а не только на те магазины, по которым пройдет ответственное лицо.
Ну, каким-то образом они считают минимальную корзину?
Считают, но только не так.
Ну, я предположил, что такой вариант тоже может...
Хорошо, тогда вот так, а я сказал горбатый, как в свое время говорил персонаж. Понял, Милонов предложил россиянам искать вещи на свалках. Новость про зарплату как раз пишет Михаил 401. Дмитрий, кстати, оказывается, у нас еще один Николай II появился. Дмитрий, который говорит, почему программа «Отбой» похожа на «Поток» и «Свою правду», он говорит, но мы-то привыкли к другому течению программы. Мы, Дмитрий, 812-й, привыкли к другому течению программы, поэтому будьте любезны, говорите помедленнее. Сейчас вроде примерно так и делают, обсчитывают инфляцию по товарам, магазинам, ценам, услугам. Но, понимаете, Виталий, да, это так, но человек говорит, нет, а я хочу, чтобы ответственное лицо само прошло. Потому что ведь, ну, ответственные лица вряд ли по товарам в магазинах ходят и сами вот собирают эту минимальную корзину. Понимаете, какая штука? Я как раз логику-то предложения понимаю. Мне кажется, что сделать это невозможно. Прожиточный мир, потому что ответственное лицо будет покупать одни товары, а на самом деле надо было покупать другие товары, выяснится. И все скажут, ну, он не то покупал. Прожиточный минимум надо считать по продуктовой инфляции и инфляции в сфере ЖКХ. Эти расходы составляют большую часть от расхода бедное население. А именно оно больше всего нуждается в индексации зарплаты пенсий. Вот это интересно, Сергей 424. То есть вы говорите, надо использовать исключительно продуктовую корзину бедного населения. Продуктовая корзина бедного населения тогда должна быть. Инфляция в сфере ЖКХ, она тоже какая-то особенная у бедного населения. Тоже ведь надо понимать. Для бедного населения, кстати, тогда инфляция будет меньше, ведь им же пересчитывают, субсидии дают. Получается, такая странная история. Тогда надо будет еще и субсидии учитывать. 587-й. За последние 3 месяца зарплата выросла уже на 40 тысяч рублей и будет продолжать расти, так что за инфляцией успевает. 7373948. Нет, не получилось. А, вот как. Теперь получится. Здравствуйте.
А, здравствуйте. У меня такое есть мнение, что, может быть, ошибочно, что к реальной зарплате, минимальной зарплате не имеет никакого отношения и к доходам людей. А вот штрафы, которые выписывают...
А они давно уже не привязаны.
Они привязаны именно к МРОТу.
Нет, они уже давно не привязаны.
Ну, значит, я ошибаюсь. Простите,
пожалуйста. Просто как раз говорили о том, что это все дело развязали. Может быть, я ошибаюсь, в свою очередь. Мы по паритету на 4-м месте. В Японии около 40 тысяч, у нас 50 должно быть. О каком-то паритете пишет Денис, 868-й. Не очень понятно. Ответственные лица вообще не из земли, а они на Луне живут. Бывает. Дальше. Берем обыкновенного депутата и рассчитываем его прожиточный минимум. И всем платим по этому прожиточному минимуму. Интересно. 110-й. А бедных госслужащих в расчет брать собираются? Тоже интересно. 7-3. Если население бедное, то пускай просит субсидию. Так вот, я и говорю, что если пытаться считать траты населения на ЖКХ... И если брать только бедное население, тогда у нас получится не совсем правильно. Ведь бедное население имеет право требовать субсидию и получать эту субсидию. Тогда придется пересчитывать. Медианная зарплата – это такое же жульничество, как и инфляция от Росстата. Рост зарплаты, повышение ВВП и рост благосостояния. Все это правильно, может быть, 442-й, но это только ваше мнение. Особенно по поводу жульничества. Если вам кажется, что что-то жульничество, это не факт, что на самом деле жульничество. Инфляция от Росстата, ну, в общем, многие говорят, что она похожа на правду. Просто мы считаем инфляцию по-другому. И как средняя температура по больнице, вам говорят, в среднем по больнице температура 36,2, а вы при этом на собственном градуснике видите 37,6. Вы что, будете говорить, что этот самый средний температурный больничный градусник, он неправильный? Он жульничество? Нет, это на самом деле не так работает. 7373-94. Никому и никуда ходить не нужно, чтобы узнать цену. Есть платформа ОФД. Вот, спасибо Никите, он все нам объяснил, 611-й. Теперь вопросов даже не возникает. 948-й. Базовая продуктовая корзина одинаковая вообще у всех. Все остальное сверх того. Можешь покупать, можешь нет. Тогда надо понять, что за продукты в базовой продуктовой корзине. Ведь продукты одни и те же бывают по разным ценам. К МРОТу вроде подвязаны выплаты, пособия, пенсии и иные подачки из бюджета. Вот тоже подачки из бюджета назвал Виталий, 618-й. Привязать к портфелю первоклассника надо, пишет Михаил, 93-й. Ну и что тогда получится? С высокой долей вероятности, что получится, учитывая, что на многие цены, которые в портфеле первоклассника хранятся, государство обращает особое внимание, то может так получится, что портфель первоклассника – это не такая выгодная история, во всяком случае, нам, которые пытаются от этого самого определенного государством МРОТа что-то получить. В данном случае мы говорим даже не про МРОТ, а про прожиточный минимум. Как вы понимаете, это разные цифры. Вы видите ли, что на Волгоградке перед МКАДом происходит со стороны области. На Волгоградке перед МКАДом со стороны области. Давайте благодаря нашему слушателю Олегу 849-му посмотрим, что происходит на Волгоградке со стороны области. Там происходит пробка. Тоже пробка. Именно со стороны области, со стороны города проблем больших нет. Видимо, с теми самыми ограничениями это и связано. Многокилометровая пробка. Если у вас есть возможность как-то объехать люберцы, постарайтесь их объехать, потому что Новорязанка... как мы понимаем, за МКАДом Волгоградка, это Новорязанка. Так вот, Новорязанка, соответственно, от поворота на Люберцы, то есть, как я понимаю, это что, от Котельников? Или что это у нас такое? Я не очень тот район хорошо знаю. Но нет, это дальше Котельников. Это вот где... да, это где поворот, соответственно, где железная дорога. Вот от железнодорожного переезда, от переезда через железную дорогу до Московской кольцевой автодороги, там большая пробка. Имейте это в виду.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще. Количество россиян с тремя и более кредитами выросло на 20% за год. Достигло 13 200 миллионов. 13 миллионов 200 тысяч, конечно. К 1 июня 2024 года. Это официальные цифры. Цифры Центрального банка Российской Федерации. Он приводит их в своем обзоре. А у меня вопрос к вам простой. Надо ли? Сегодня уже были какие-то новости. Какой-то из банков, по-моему, уже ограничил количество кредитов, которые он может выдавать, которые он будет выдавать одному и тому же человеку. Может быть, должна быть и какая-то централизованная информация в этом смысле. У тебя уже два кредита. Третий тебе никто не даст. И должна быть такая запретная история. Или не должна? Вот тоже вопрос. Из статистики получается, россиян с тремя и более кредитами за год стало больше на 20%. Доля таких заемщиков в розничном кредитном портфеле увеличилась на 5%. Теперь это 51%. Вот на июль 2024 года. Общая задолженность вот таких вот многократных кредит... как это? Получателей кредитов, кредиторы это банки в данном случае, так вот, соответственно, они 19 триллионов набрали, при том, что все кредиторы, да точнее, все получатели кредитов набрали всего 37 триллионов. Половина кредитов это кредиты, которые приходятся на людей, которые получили кредитов 3 и более. Нужно ли ограничивать людей в кредитах? Централизованно, вот ты свое право на кредиты выбрал. У тебя уже два. Один ипотечный, один, к примеру, потребительский. Поэтому ни в каком банке никакого кредита тебе не дадут. Или так быть не должно. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва. По поводу кредитов. Мне кажется, не всегда нужно будет ограничивать, потому что вот на моем примере летом покупал машину и, соответственно, брал один большой кредит, там 2 с лишним миллиона мне не давали, но взял 3 кредита, там от 600 до 800 тысяч, потом через несколько месяцев просто их объединил в один, там, в другом банке. Соответственно, в какой-то момент у меня было 3 кредита, ну, не считая кредитной карты.
И если бы вам запретили взять третий кредит?
Тогда бы я бы не приобрел машину.
Ну, значит, жили бы без машины нормально на автобусе или на старой?
Я за городом живу, мне нужна машина.
Понятно, 7373, не надо меня ограничивать, мне машина нужна, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Я считаю, что обязательно надо ограничивать с учетом вот финансовой грамотности нашего населения, образования, качества, которое сейчас дают.
Нет, подождите, то есть надо что, экзамен, что ли, проводить, или все-таки действительно можно некие общие меры придумать?
Да можно проще сделать, без экзамена. Допустим, если у человека есть предыстория там какая-то, да, то это позволяет определить, он разбирается в этом или нет. Вот, а как, ну, так же, как игроманов ограничивают, алкоголиков надо ограничивать, больных людей вообще ограничивать надо. Стало быть, и здесь вот надо не сразу всем давать.
Ну, слушайте, я не могу, вот в этом месте я точно не... А вы же понимаете, что рано или поздно какая-нибудь комиссия вас каким-то больным признает?
Ну, что ж утрировать-то? Меня по параметрам по каким-то будут определять, больной я или нет. Ну и здесь давайте параметры введем, по которым кому-то можно давать, а кому-то нет.
Ну, то есть вы готовы к тому, что рано или поздно и вас в чем-то ограничат. Хорошо, принято. 7373948. Телефон прямого эфира. А что еще у нас? Это уже было. На медианные зарплаты жульничества – это чушь, это Вася 481. А методики обсчета потребительских корзин вообще есть, пишет Елена. Для разных категорий населения другое дело, что с 2021 года эти цифры для определения прожиточных минимумов не используются. Но мы-то как раз говорили про определение прожиточного минимума, это важно. А теперь про кредиты все-таки. Давайте возвращаемся к этой теме. Теперь теме ограничения ведут к теневому рынку, говорит 671. У банков, которые держат 80% кредитов в стране, свои системы скоринга. Они не дадут больше, чем им позволяет аппетит к риску, который обычно устанавливает правление банка. Ну вот, будет тогда, понимаете, общественные интересы или общественное настроение и банки учитывают. Если мы об этом сейчас говорим, если будет такое, как это сказать-то, убеждение общества, что нельзя давать много кредитов, в большинстве окажутся те, кто говорит то, что говорил вот предыдущий слушатель, тогда и банки будут подходить к этому примерно так. Да, они умерят свои аппетиты по кредитам, но третий кредит уже никому давать не будет. Надо ограничить желающих, все ограничивать, пишет 990-й. 402-й, ну подождите, говорит, кредиты, это разве не проблема банков, чего мы в их огород лезем? Ну вот сегодня я еще раз говорю, какой-то из банков, во всяком случае, мне кажется, уже такая новость была, что какой-то из крупных банков объявил о том, что третий кредит он уже давать никому не будет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Геннадий, Москва. Смотрите, мне кажется, не надо ограничивать кредиты, выдачу, да, но вот ответственность за самих заемщиков, да, вот это надо как бы там рассмотреть отдельным пунктом, потому что некоторые, вот когда вот это банкротится, да, то есть набрали кредиты, все хорошо, а потом получается, человек банкротится, в принципе, и банки же, ну, берут с обычных людей и получают деньги, да, то есть и как какой-то человек там пытается, ну, не знаю, мошенническим путем или что он там, как бы, да, вот эти вот, с этими кредитами, то есть тут такая вот история, мне кажется, да, а ограничивать, мне кажется, не надо, да, ну, хочешь, сколько кредитов пускай возьмет. Другое дело, то, что он должен их обслуживать, это да.
Ну, понятно, тем более, что кто-то вот сейчас, подождите, найду это сообщение, пишет 280, Джулиан, видимо так. Им так на основании кредитной истории ведь дают кредиты, не дают больше определенной суммы, количество кредитов значения не имеет, и ведь правда, хоть 100 кредитов по 100 рублей, человек ведь может брать маленькие кредиты, ну пусть не по 100 рублей, ну пусть там, я не знаю, по 15 тысяч, по 10 тысяч рублей. И все равно ограничивать тогда? То есть два кредита по 10 тысяч взял, поэтому третий кредит тебе нельзя? Тоже странная история. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вспоминаю из Ветхого Завета, так сказать, допустим, Моисей там не давай в рост брату своему, то есть как бы своим они не дают тут проценты, а как бы нас в рабство, так сказать, гоняют. Вот это.
Ну так вы же можете не брать.
Ну, люди вынуждены перекредитовываться, то есть возьмут там на лечение, приходится брать другой кредит, чтобы погасить свет кредит.
Ну, значит, это нужно. То есть вы с одной стороны оспариваете, надо запретить, ну давайте запретим. Ну, тогда вы говорите, а людям нужно.
Ну, я считаю, что должна быть реальный сектор экономики работать, чтобы людей, как бы, так сказать, не отправлять.
Так везде работает реальный сектор экономики, а проблема все равно остается. Ну, вот странные тоже люди. Оставьте Ветхий Завет для Алексея. Это 948-й. Григорий, Владимир, наконец, появился. Ура! По-моему, Владимир был и вчера, нет? Спустя долгие месяцы, Виталий, да что вы? По-моему, Владимир был. 10% населения с тремя кредитами. Как такое может быть? Алексей Сотый удивляется этой истории. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий, Москва. Никто не будет ограничивать кредиты. И тем более, как вы говорите, по 10-15 тысяч есть микрозаймы. А эти микрозаймы тоже приведут к тому, что и те, и другие будут там квартирку отожмут, там машинку отожмут. Так что никто не будет ограничивать.
В смысле, потому что это не нужно?
Ну, потому что пусть люди берут под залог квартиры, под залог машины, под залог там еще чего-то, каких-то там драгоценностей.
Но ведь не под залог, всякую квартиру под залог-то не возьмут?
Ну, тем не менее, есть такие случаи, и будут они, что кто-то взял 10 тысяч, кто-то 15 под залог квартиры, и все, и квартира, до свидания.
Ну, насколько я помню, с единственной квартирой так не работает.
Ну, значит, если вот у меня пример был, у меня соседи, у них была трешка там, 12-этажная башня, 64, по-моему, квадрата. Вот. Тоже взяли микрозайм и в результате оказались где-то за МКАДом в малогабаритке в какой-то.
То есть все-таки в другой квартире. Это важно. Как банки дают кредиты людям, у которых в 2 НДФЛ зарплата 30, а ежемесячный платеж по кредиту 50 тысяч рублей, пишет 226-й. Ну так это кредитные, это риски банков. Мы об этом начали, этот разговор мы начали про банковские риски. Они сами там свои риски тоже считают. Лимиты рассрочек просто расширят, а в рассрочку хоть колбаски, хоть штанишки. И будет здорово, пишет 884-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Запретят обычные кредиты, пенсионеры пойдут в микрокредиты у не пойми кого. Или вообще у соседа Рубена будут брать. Ну, может быть, кстати. Это опять про теневой сектор. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, это Михаил, Москва. Я считаю, что надо ограничивать кредиты, количество, смотря на кредитную историю. Потому что вот это безграничное набирание кредитов, это какой-то финансовый алкоголизм уже.
Нет, ну, кредитная история существует, следовательно, кому-то все-таки отказывают. Вы говорите еще жестче, чем сейчас.
Ну да, да, потому что есть люди, которые не могут остановиться, набирают бесконечное количество кредитов. Значит, нужно о них как-то побеспокоиться и в определенный момент ограничить им количество их кредитов.
Ну вот это же опять, то есть я-то здоровый, а они-то больные. Вот этот вот подход меня немножко беспокоит.
Нет, это определяю не я, а пусть это определяют финансовые эксперты. Я не говорю, пусть он про меня скажет так, если это так есть. Поэтому я считаю, что надо...
Нет, просто я к тому, что в какой-то момент вы, как добропорядочный, здоровый гражданин, у вас... вам надо. Но они скажут, нет, тебе не надо.
Значит, такова судьба.
Договорились. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 октября, 19:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Нам нужен 155-тысячный подписчик. Можно еще смотреть нас ВКонтакте. Звонить можно по номеру 7373948, либо писать через смс-портал плюс 7-925-48. 94.8, либо через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Значит, тут все так рады Владимиру. Мне казалось, что Владимир довольно часто бывает в эфире, но уже несколько человек передают привет. Владимир, вам привет. Вот Вячеслав, вот из последнего, да, Вячеслав 116-й, например, об этом написал. Кредиты – это финансовое рабство, это реалии эры потребления, пишет 76-й. Ну, по-моему, они все-таки были до эры потребления. Ну да ладно. Вы считаете, что это финансовое рабство, значит, финансовое рабство. Нет проблем. По поводу движения. Давайте с этого начнем и эти полчаса.
В движении.
Прямо сейчас главная проблема у нас, как вы знаете, ограничение на движение в районе, соответственно, Некрасовки, Салтыковки, Лухмановской метро. Соответственно, там ограничение на въезд в город. По М-12 многокилометровая пробка. Большие проблемы, соответственно, на всех прилегающих улицах, типа Салтыковской улицы и так далее. Внутренний МКАД очень тяжелый в сторону, соответственно, Северо-Восточной Хорды. Внутренний МКАД и внешний МКАД... Тут почему-то он едет, но на Волгоградке по-прежнему, точнее, на Новой Рязанке в области по-прежнему большие проблемы. Вот я смотрю то, что вижу. Соответственно, есть проблемы и на Новой Рязанке, есть проблемы на Лермонтовском проспекте. В общем, если у вас есть возможность в тот район сейчас не ехать, лучше переждать. Насколько я понимаю, например, вот внутренний МКАД между шоссе энтузиастов и этим самым поворотом на московскую скоростной диаметр... Ну, эта пробка начинается от шоссе энтузиастов, собственно, даже уже чуть раньше. А на самом московском скоростном диаметре, видимо, из-за перекрытий, бордовые такие пробки, но уже локального характера. Например, от Вишняков до Выхина. Например, вот от поворота, там, где расходятся, это в районе шоссе энтузиастов, в районе проспекта Буденного, вот где-то там, там, где расходятся юго-восточная и северо-восточная Хорды, вот оттуда начинается и до Перова тоже такая бордовая пробка теперь. Теперь на самом московском скоростном диаметре в районе метро шоссе энтузиастов тоже бордового цвета пробка, но такая небольшая. В общем, тяжело будет ехать, если есть возможность, в тот район в данный момент лучше не ехать. Семибальные пробки в целом по городу, 6 баллов нам обещают на 8 вечера, такое бывает крайне редко, сегодня будет, и только к 9 вечера трехбальные пробки.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
У нас проблема, ну не то чтобы прям совсем проблема, у нас рекорд. Эксперты констатируют рекордно высокое потребление мяса в Российской Федерации. Была новость сегодня со ссылкой на Михаила Мишустина, который вдруг сказал, что у нас с мясом как-то особенно хорошо. Я вот попытаюсь... Вот, Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса. Мишустин встречался с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым и сказал, вот, что надо еще, несмотря даже на это, наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. У нас в эфире был руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, который сказал, что 83 килограмма мяса мы съедаем. Каждый. В 2024 году. Это рекордно высокое потребление мяса. Это свидетельство того, что Россия относится к числу богатых стран. Если мы думаем только о ценах, то низкие цены всегда ведут к деградации производства. Надо наращивать доходы людей. Потребление находится на рекордно высоком уровне. В этом году будет 83 килограмма на человека в год, что соответствует уровню потребления в богатых странах мира. То есть, с одной стороны, получается, вот по этой логике... Нам бы надо больше платить, и тогда мы будем есть больше мяса. Но мы и так уже рекордно много этого мяса едим. Поэтому вроде как тогда все хорошо. У нас богатая страна, и вот эти все наши предыдущие жалобы на то, как трудно жить, они, видимо, были не очень уместны. 7373948, телефон прямого эфира. Как у вас с потреблением мяса? Что вы можете свидетельствовать по этому поводу? Есть ли среди нас люди, которые могут честно сказать о себе, что вот как-то раньше не рассматривал мясо, а теперь рассматриваю? Какое мясо, тоже интересно. Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые говорят, я вот телятинку предпочитаю. Такое тоже может быть на самом деле. 7373948. А так вообще в среднем по больнице мы едим рекордное количество мяса. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, там про свинину, скорее всего, говорится. Про говядину что-то я...
Про мясо. Мясо вместе.
Ну, там не написано, да, про свинину, про говядину. Правильно я понимаю?
Про разбивку, конечно, не написано. Внутри 83 килограммов там есть и то, и другое.
Ну, что-то я думаю, что это, скорее всего, все-таки больше про свинину.
Понятно, что это больше дорогая. Про свинину. Никто не спорит с этим совершенно.
А так-то, по-моему, если не ошибаюсь, говядина-то она была пополезнее, чем свинина, по-моему.
Там, ну, а вы-то чего едите?
Свинину, потому что при колхозе недалеко живем. Поэтому почти на халяву достается, скажем так, 240 рублей за килограмм, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну, понятно. Вот благодаря таким, как вы, у нас потом получается рекордное потребление мяса, насколько я понимаю. Они там по 200 рублей эту свинину покупают, наворачивают ее налево и направо, а нам потом, как среднюю температуру, выкатывают эту цифру. Рекордное высокое потребление мяса. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Юрий, Геннадий, Москва. Смотрите, ну вот в этой корзине, я так понимаю, вот я про себя буду говорить, да, говядину я ем крайне редко, потому что дорого. Это первое, да. В основном, конечно, то есть основное мясо, именно мясо, это свинина, ну и, соответственно, птица какая-либо, да. Почему такое потребление, как я думаю, происходит? Потому что овощи приходишь, иной раз овощи дороже, чем мясо. И приходится добивать, ну, как-то белок. Ты должен получить. Вот у тебя...
Ну, понимаете, мы можем как угодно это объяснять, но совершенно точно. Мы говорим, мясо дорогое, но мы вынуждены его покупать, потому что овощи дорогие. Слушайте, если мы это покупаем, значит, у нас есть деньги.
Слушайте, ну, помереть ты же не хочется, не будешь одни макароны есть, тогда будешь... Ожирение тогда тебе грозит.
Понимаете, если у вас денег не хватает, вы не наберете 83 килограмма. Тут вот тоже такая история. Ладно бы кто-то говорил о том, что мы стали себе позволять мясо, ну, чаще, чем прежде. Нет, тут уже какие-то рекордные цифры. И говорить о том, что миллиардеры едят по 300 килограмм, тоже не получится. Белок можно бобами добивать. Овощи дорогие, но мясо у нас полно и на любой вкус, пишет 948-й. 398-й. Свинина 500, говядина 900, курица 450, помидоры 400, огурцы 300. Да где вы это все берете? Ну, говядина 900 еще похоже на правду. Но вот все остальные цены, это какие-то тепличные, специально для вас выращенные на говядина и свинина. В магазинах. Какие-то специальные для вас магазины, я так понимаю. Это вот опять, давайте все-таки, ну, не будем... Я уверен, что есть дорогие магазины, в которых есть и дорогое мясо, среди прочего. Я покупаю мясо окуня, пишет 520-й. Мясо окуня учитывается? Нет. В эту статистику ваше мясо тогда, получается, не входит. 948-й. Что, значит, стали позволять? Всегда нормально было по мясу же. Но было меньше, чем сейчас. Теперь мы уже догнали богатые страны. Я, пишет Елена, 659-й. Да-да-да, это крафтовое мясо. Да, 280. Спасибо за это слово. Это, видимо, крафтовое какое-то. Какая-то крафтовая свинина специальная. Ну или, может быть, вырезка. Не знаю, может быть. Получается все-таки, да-да-да, получается, что не последнюю краюшку хлеба доедаем. Ну, получается. А, Ольга, все стали больше питаться дома. И что? И к чему это все? Потребление мяса на гражданина. Питаться дома, питаться где? Вместе. Все съедаем столько. Важно и в каком виде потребляется мясо, пишет Виталий. В виде пельменей, сосисочек, колбасы или стейков. А какая разница? Скажу за свою семью, пишет. То есть, пусть это будут стейки или сосиски. Пусть это будут пельмени, но в результате все это переводится на чистое мясо. Скажу за свою семью, 2 стейка говяжьих, 2 килограмма свинины, 3 килограмма курицы и килограмм рыбы. Это на четверых в неделю. А стейки тоже бывают разные, знаете ли, Костя. Есть свинина за 280, но там прослойки мяса среди жира. Но это мясо. Пожалуйста. Не знал, что я так хорошо живу, пишет 674-й. Вася, 481-й. А я дома не ем, уже посчитал. Дороже выходит, чем ходить в столовую дома. Но даже там, в столовую дома, вы, похоже, берете много мяса. Проблема есть. Видите, неожиданно для нас мы оказались рекордно высокими потребителями мяса. Причем из разных источников эта информация приходит, и приходится в это верить. Не сказал, что мясо дорогое. Сегодня затарился на неделю на 1100, там килограмма 2. Окорока, стейк на ребрах и ребра на суп. Ну, вот это больше похоже, как я понимаю. Теперь дальше. Григорий нам тут же какие-то сканы шлет, но мы временно не очень этим сканам доверяем после того, что было сегодня. Мясо пытаюсь есть меньше, перехожу на рыбу, она дороже, чем так, что плохо получается. В пельменях нечистое же мясо, пишет 753. Ну и что? Значит, вы пельмени еще больше едите. Мы-то говорим про чистое мясо. Их 83 килограмма. 587-й. Хамон ем. 10 тысяч килограмм. Тоже можно отнести к мясу. Свинины дорого же. Ну, просто если вы его килограммами едите, значит, у вас тоже рекордно высокое потребление. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый вечер.
вы знаете, получается какие-то цифры умопомрачительные. 83 килограмма на человека, включая детей и стариков. Это получается 7 килограмм в месяц на одного человека. Извините меня, какая странная цифра.
Ну, вот видите, а такая цифра?
Ну, это, наверное, связано с тем, что Росстат, Минэкономразвития, это они думают,
так,
там
понимаете, Росстат Виктор подчинен. Михайлович, Виктор Михайлович, так это и мясники подтверждают.
Ну, 7 килограмм на человека.
Нет,
на
слушайте, детей, ну, Виктор маленький. Михайлович, ну, может быть, мы с вами не едим постольку. Другие едят. Вот у нас, видите, Костя тут пишет, там, какие у него количество мяса получаются. Может, у других просто больше.
Да я вот поспрашивал своих, пока вы звонили. Никто столько мяса не употребляет.
Ну, 7 килограмм, это сколько в день?
7 килограмм на человека, включая детей и стариков.
А в день сколько?
Ну, это...
Грамм по 200.
В месяц.
Ну, грамм по 200.
Ну, и на неделю поделить, если...
Нет, грамм по 200 в день. Вот я и говорю, то есть килограмм мяса, всякого мяса, в неделю.
Ну,
полтора.
Ну, дай бог, чтобы наш народ так хорошо жил.
Ну, это... слушайте, это, разве хорошо? Это котлетки, да? Котлетки, когда готовят. Это вот примерно получается на неделю и наготовили. Курятины едят много, на самом деле. Это пишет Евгений 435. 250 грамм в день всего-то. Вот кто за нас посчитал. Спасибо, Олег 849. Курятины много едят. Это уже было. Спортсмены курицу едят по килограмму в день, пишет 950. Мол, поэтому получается много на всех. 200 грамм это вообще база, и я этому верю, пишет 948. Но, видите, это не просто база. По мировым меркам это рекордно высокое потребление. Это потребление, так во всяком случае говорят Национальной мясной ассоциации, потребление на уровне богатых стран.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
И еще одну тему на эту же тему, но только другой поворот. Мясо бывает разное. Это мы уже поговорили. Комик и актер Евгений Чеботков, это из новостей дня, раскритиковал американскую и канадскую еду, которая, по его словам, привлекательна на первобытном уровне. Он, значит, там выступал на подкасте, опубликованном в ВК, и сказал, что когда он говорит... Это еда на первобытном уровне, он критикует фастфуд, который распространен в США и Канаде повсеместно. Комик считает, что в этих странах дошли до такого уровня мастерства в приготовлении подобных блюд, что когда их ешь, то все части мозга отключаются, кроме рептильного. Может быть, этим можно объяснить? У нас ведь тоже фастфуд очень популярен. Что вы по этому поводу скажете? Может быть, вам действительно чего-то такое там дают, что вы вынуждены это покупать и есть в больших количествах? Может быть, у вас все части мозга и правда отключаются, кроме рептильного? Хотя, еще раз говорю, Чеботков так говорил, как если бы у нас фастфуда не было. Он говорит, вот там, в Канаде, в Америке рептильное и все такое. Ну, у нас тут же возникает вопрос, ну, ты сюда-то приехал, здесь же тоже фастфуд. Или тут какой-то особый фастфуд, правильный, который мозг не отключает. Шаверма, полезный фастфуд. Это у нас, как вы понимаете, по названию Григорий из Санкт-Петербурга. 398-й, глютамат кругом и сахара много, но глютамат менее вреден, чем та же соль. Это странный подход, ну да ладно. Фастфуд не мясо. Это розовая жижа, в которой все подряд. Я покупаю обычное нормальное мясо, иногда ем стейки. А мы говорим как раз о тех, кто покупает фастфуд. 7373-94. А шавуха разная бывает, пишет Виталий 618. Да, прошу.
Алло.
Алло. Так алло же. Вот нормально, да? Дозвонился и молчит. А главное, кто? Вот от кого бы не ждал? Лимузин. Теремок наше все, пишет 523-й. Шавуха отличная еда, пишет 948-й. В мусульманских регионах получается употребление мяса вроде как меньше, что ли. Говядина же дороже. Ну и что? Люди, собственно, все равно едят. Но, и насколько я понимаю, птица там еще есть. Я им птицу и рыбу, мясо не ем, и родственники не едят, и многие знакомые не едят, пишет Ирина, 74-я. Ну, значит, вот ваше потребление будет меньше, но в среднем все равно 83. 7-3, барашка едят много в мусульманских регионах, пишет Виталий. 7-3-7-3-94-8. Давайте с вами, прошу.
Здравствуйте, вот... 84 килограмма в год, 366 дней делим, это получается по 450 грамм ежедневно. Я лично 450 грамм в Москве не съедаю. Мои знакомые и близкие 450, это почти полкилограмма. килограмма в день мяса никто не съест.
Вы уверены, что вы правильно посчитали? Тут у нас просто другой насчитал 250.
Не, ну посчитайте, 350.
Он тоже говорит, посчитал. Ладно. Халель, видите, у нас есть разный взгляд на то, как поделить 83 килограмма на 365 дней в году. У нас есть разные варианты. Давайте, так как у нас есть два разных варианта, сейчас не то чтобы проголосуем, но давайте еще кто-нибудь на калькуляторе сейчас быстро поделит. 83 на 365. Про фастфуд кто-нибудь мне может объяснить? Вы не боитесь фастфуда? Вот, видите, Чеботков съездил, видимо, в Штаты, да в Канаду, говорит, это такая штука, которая все части мозга отключает. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Знаете, есть такой фирменный магазин при Черкесной, понимаете? Так когда видишь, сколько люди там набирают мясо, я уверен, по 150 в месяц выйдет килограмм.
Это ладно. Мы сейчас уже про фастфуд говорим. Все-таки, видите, все-таки 227-230. Вот и Наталья посчитала, и Илья. Так что с 450 у вас не получилось, не вышло. Чеботков сам вроде из Казахстана, просто жил в Канаде. Походу, это вы... Да, конечно, человек ссылается на личный опыт. Но у нас же тоже есть фастфуд. Он ведь не сказал, что казахский фастфуд или там российский фастфуд. Он говорит про тот фастфуд, но мы так предполагаем, что это же очень похожая история. Многие говорят, мы же неоднократно сравнивали, да? Вот Макдональдс, например, и вкусная точка. Вроде типа одно и то же. Но если это типа одно и то же, тогда и у нас после вкусной точки все части мозга отключаются, кроме рептильного. А я не пользуюсь фастфудом, поэтому я не знаю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Заезжал в магазин «Глобус», там продают фастфуд, огромную говяжью котлету. Стоит в районе 80 копейками рублей. Сметают просто катастрофически. Это же наши российские, без всяких этих добавок, наверное.
Ну, это вообще, как мне кажется, не фастфуд все-таки. Вкусная точка лучше, чем «Макдональдс», я так понимаю, 940. Может быть, как раз за счет того, что там все части мозга не отключаются? «Фастфуд ужасен», пишет Костя. «Обед там стоит как кило свинины, а через полчаса голодный. Так что там я стараюсь не есть, лучше съесть шаурму». Вот я, кстати, из фастфуда, наверное, тоже бы сказал, что я выбираю только шаурму. Бывает, конечно, там раз в три месяца как-нибудь бургер. Может быть. Да и то не всегда. 7373-94. Не то чтобы я прям боюсь вот этого отключения мозга. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Данила, Подмосковье. Считаю, что фастфуда бояться не стоит. Ну, насчет отключения мозга это у всех индивидуально. Но вот хотелось бы прокомментировать, ну, тот предыдущий звонивший сказал насчет наших котлет, которых в отличие от фастфуда ничего не добавляют. Так вот... источник, которому я доверяю, который был причастен к заводу «Макдональдс» тогда еще, про котлеты в бургерах говяжьи, говорил, что там, кстати, человек работал непосредственно в лаборатории контроля качества, что там ничего, кроме говядины, нет. Никаких добавок. Просто там даже соли нет.
Не, просто в данном случае наш слушатель говорил вообще про другое. Там совсем другие котлеты, извините. Я котлеты от «Глобуса» видал. И едал, кстати сказать, тоже. Если Чеботков, наоборот, критикой фастфуда ее рекламирует, у них, мол, упали продажи, а он внимание привлекает. 686-й. Беру шаурму у братанов рядом. Они мне еще острого насыпают бесплатно, сижу, ем. Классно, так как в студенческие годы, пишет 948-й. А потом приходят новости по поводу массовых отравлений шаурмой. Ничего, это не пугает вас? Сейчас нагоню духоты, но я не представляю, как можно отключить мозг. Главное, чтобы вы могли представлять, Виталий. Это вот есть места, где шавуху готовят вкусно и достойно, так, что пальчики оближешь. Это не ровня твоей свежерубленной шавухи, что у метро. А я бы вот с вами поспорил, Виталий, мне кажется, что бывает у метро есть такая классная шаурма. Может, хватит уже, есть охота, пишет Виталий, Илья, 879-й. У 948-го просто ребята проверенные, проверенная шаурма. Ем бургеры, снимая хлеб, только начинку, весь сахар в булке, пишет Евгений, 482-й. Но, возвращаясь к истории, никто не жалуется на то, что у них как бы что-то отключается и начинается что-то рептильное, когда они пользуются фастфудом. То есть мы фастфуда не боимся. Да? Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь. Я фастфуда не боюсь, если надо, то и съем. Секретный ингредиент – это отсутствие ингредиента, пишет 520-й. Домашнее лучше всех, но вкуса покупной не будет из-за отсутствия антисанитарии. мне кажется, что как раз не в антисанитарии дело. В Википедию, значит, мы не верим, пишет Виталий, а Карену с Шавухой верим. Тоже хорошо, кстати. Макар 565-й только что забрал специальную тарелку для похудания. Вот как интересно. В гарвардской продуктовой тарелке, говорит, мясные изделия – это всего 1/4 часть. Ну, хорошо. Удачного похудания, Макар. Чего? Массовые отравления будут и были всегда. Это 639-й. В Святом Советском Союзе массово травились только в путь. Просто вам об этом не рассказывали. 948. Мы вообще ничего не боимся, так победим. Глобус, когда заходил в Россию, брал аутентичные рецепты по ГОСТ. И что? Вот это называть фастфудом, я не знаю. Мне кажется, некое преувеличение. 7-3, 7-3, 94. Хотя, давайте, пусть котлеты тоже. Да, прошу.
Добрый вечер, Владислав меня зовут. Ну, во-первых, в Глобусе котлеты, конечно, классные. Они суперские, очень большие, сочные. Только они не говяжьи, свиные. Фастфуд, я считаю, бояться его не надо. Вопрос только в том, как часто вы им питаетесь. Потому что у меня друзья, которые в Америке жили, они завтракали, обедали и ужинали там этим фастфудом. Поэтому, конечно, это тогда уже беда. Это точно рептилоидом.
То есть это происходит только когда это делаешь каждый день. Хорошо, последний звонок в этой программе. 30 секунд у вас, прошу.
Да, здравствуйте, друзья. Вы знаете, я считаю, что фастфуд необходим, но... Не у каждого организм приспособлен к фастфуду, потому что, ну, по молодости я как-то спокойно переваривал тот же самый Макдональдс. Сейчас уже не все так радужно. Опять же, по поводу разговоров, вредно, не вредно. Вы знаете, я помню, когда я учился в школе, говорили, что жевательная резинка мега-ультра вредная штука. А потом в 90-е годы нам все время говорили, давай жуй Орбит, иначе зубы выпадут. Поэтому,
и все-таки врачи-гастроэнтерологи с этим обычно не согласны. Что за накат на Глобус? Вкусная у них едальня. Это Виталий. Савелий, спасибо за эфир. Я за котлетами в Глобус. Ну и, соответственно, Михаил, фастфуд это же не то, что с помойки взяли и вам дали, а просто не нужно час ждать, как в ресторане. Это просто про быстроту. Далее как повелось.